Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Радио и телевидение «Комсомольская правда» в прямом эфире. Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И начинается программа «Картина дня». В течение 3 часов будем обсуждать самые важные события, которые происходят сегодня, во вторник, 13 декабря. Ну, а первый час мы посвятим обсуждению того, что происходило на выборах, после выборов, ну и, разумеется, что изменилось в России после этого важного и судьбоносного выбора граждан. Итак, в студии в течение этого часа заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Михайлович Баранов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я Елена Афонина и наш гость Владимир Александрович Рыжков, сопредседатель партии «Народные свободы». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, сразу первый вопрос, который касается, разумеется, итогов выборов. Все гости, которые приходят к нам в течение этой недели, разумеется, не могут оставаться в стороне от этого события. Ну, а мы не можем оставаться в стороне от вопросов, которые возникают, когда приглашаешь людей, которые, может быть, не согласны с тем, как проходили выборы и с итогами выборов. Но это я сужу потому, что вы принимали участие в митинге.
Я не только принимал участие. Я был одним из организаторов, один из тех, кто согласовывал перенос места, и я практически вел этот митинг. Так что, да, самое активное участие принимал.
Что вас не устраивает, не устроило в выборах, которые состоялись?
Да, собственно, мелочь не устраивает.
Сами выборы.
Да, сами выборы и их результаты, потому что 21 декабря будет первое заседание Государственной Думы, где по протоколам господина Чурова у правящей партии 238 мандатов. А реальный результат 31-35%.
Откуда вы это взяли, Владимир Александрович?
Это оценка экспертов, которым я лично доверяю.
Но реальный результат – это все-таки не оценка экспертов. Это должно быть задокументировано. И тут я сразу, значит, беру бразды правления нашей беседы в свои руки
и
говорю.
Так и дальше будет, что я даже не успею договорить мысль.
Нет, пожалуйста, давайте.
Я могу и помолчать.
Нет, хорошо,
да, я просто хочу закончить. Да, что
продолжайте, пожалуйста.
Есть вполне проверенные, значит, способы оценки, когда есть наблюдатели на двух аналогичных участках. В одном случае, скажем, в Москве «Единая Россия» получает 22%, на соседнем участке 65%. Угу. На одном были наблюдатели, на другом не было наблюдателей. Есть масса способов. Значит, совокупная оценка всех экспертов независимых, что реальный результат «Единой России» 31-35%. А в больших городах катастрофические вообще результаты. Вот Екатеринбург, где удалось накрыть почти все участки наблюдателями, 21%. Это очень типичный город-миллионник. 21%. То есть на самом деле никакого большинства в «Единой России» больше нет. И то, что 21 декабря у них будет 238 мандатов, это нонсенс. И это общее мнение в народе. И вот этот выход людей на Болотную площадь, он далеко не случайен. Это как раз отражение того, что люди не верят в официально объявленные результаты. Именно поэтому они требуют отмены итогов выборов и новых выборов.
Ну, вы прекрасно знаете, как человек, давно участвующий в политическом процессе, что Конституция Российской Федерации не допускает отмены результатов выборов. Можно обратиться в суд и устроить пересчет на конкретных участках, где есть претензии к итогам голосования. Почему бы нам не пойти по этому пути? Так, как делали американцы в 2000 году, как случается и в других странах, с развитой демократией, которая у нас до сих пор нет.
Вы знаете, я бы сказал так, что вот по оценкам ассоциации «Голос», они вчера опубликовали доклад. Вы можете не соглашаться, это же ваше мнение. Мое мнение, я доверяю, я этих людей лично знаю много лет.
Но финансируются они из-за рубежа,
да, вот там
важно,
видно,
а она мне важна.
Да, мне не важно, кем они финансируются, мне важно, что там лучшие в стране специалисты. По их оценкам, за «Единую Россию» в брошенные приписано 15 миллионов 800 тысяч голосов. То есть это если у нас участок 1000 человек в среднем, ну будем брать 1000 человек на участке, это нужно 1580 участков пересчитать. Это, вернее, 15 тысяч участков пересчитывать.
Пожалуйста, передавайте в суд.
Каждый шестой. Проще провести новые выборы. Что касается того, что в Конституции этого нет, это не связано никак с Конституцией. Это политическое решение. Я вам даже приведу простейший механизм, как можно провести новые
Интересно,
выборы.
Интересно, как?
Элементарно. Депутаты «Единой России» говорят, что раз нас критикуют, то мы давайте проведем честные выборы, делайте, что хотите, любых наблюдателей, складывают свои мандаты через 2 месяца
до следующего. Я не знаю ни одной страны, где бы правящая партия сказала нечто подобное. Это раз. Во-вторых, я не думаю, что специалисты Левада-центр, ВЦИОМа, ФОМа скажут, что в «Голосе» лучшие специалисты, потому что предварительные оценки социологические и экзит-полы показывают, что, в принципе, не очень-то большие разночтения между официальными данными Центра избиркома и тем, что говорили эти социологические службы. Вы же не можете их упрекать в предвзятости и прокремлевскости?
Я не всем доверяю социологическим службам,
понятно,
которые вы назвали. Потому что если вы берете за критерии финансирования, то две из них, по крайней мере, которые вы упомянули, финансируются властью.
Так, а голос финансируется из Америки. Вот так здрасте. Голос Америки. Голос в кавычках Америки.
Почему я должен верить тем, кто финансирует власть?
Владимир Александрович, а вас не устраивает то, что заявил сегодня Дмитрий Анатольевич на встрече с лидерами партии, прошедших в Думу? Он сказал, что все те претензии, которые высказываются, и все те нарушения, которые люди считают происходили на участках, будут рассмотрены и по ним вынесены какие-то определенные вердикты. Вас это не устроило?
Не устраивает категорически, потому что, например, два дня назад партия «Яблоко» подготовила и представила в Центр избирком господину Чурову и компании жалобу. Она есть на сайте Центра избиркома, ее можно посмотреть. Там огромное количество конкретных несоответствий. Когда, например, у наблюдателя был протокол с одними цифрами, а утром на сайте обнаружили вообще другие
цифры. Пожалуйста, и...
Центр избирком отказался это рассматривать.
Извините, я вчера...
Второй пример могу привести. В марте этого года были выборы в Тамбове. По данным наблюдателей, «Единая Россия» в Тамбовской области набрала 35%. Официально объявленный результат составил 70%. Было составлено более 100 жалоб и заявлений в прокуратуры, избиркомы и суды. По всем, без исключения, отфутболили. То есть, когда вы людей направляете по этому пути, это очень сложный путь. Люди идут по нему. А потом оказывается, что их все равно отфутболивают.
Но это юридический путь.
То есть российская практика показывает, что добиться правды в наших избиркомах, добиться правды в наших судах, добиться правды в наших прокуратурах невозможно.
Значит,
это вам скажет любой человек, который пытался оспаривать.
Понятно, тут все скажут. Центр избирком отфутболил, вот как вы говорите, «Яблоко». Я читал вчерашнюю газету «Коммерсант», где было сказано, что КПРФ десятки уже направило. Значит, жалоб они приняты.
Да.
«Справедливая Россия» десятки приняты, ЛДПР несколько, «Яблоко» одно не принято, о котором вы сказали, другое принято, «Центр избирком». Но если «Центр избирком» не принимает, идите в суд. Почему суд-то? Если уж суд будет отклонять, тогда
знаете,
будем дальше смотреть.
Я много раз ходил в наш суд. Надо сказать, что большого впечатления на меня это не произвело. В частности, 4 года назад я пытался воспротивиться в наших судах ликвидации нашей Республиканской партии России. Значит, суды ее ликвидировали, Верховный суд России. Сейчас я выиграл дело в Европейском суде по правам человека.
Это понятно.
И снова пошел в тот же суд. И, скорее всего, будет судить тот же судья, который нас незаконно закрывал, господин Николай Толчеев. Точно так же мы сейчас судимся по отказу регистрации партии «Парнас». Вы знаете, у нас какая-то такая интересная ситуация в стране, что оппозиция почему-то, я не знаю почему, суды никогда не выигрывает. Как вы думаете, это с чем связано?
А я считаю, что оппозиция говорит, раз суды оппозиции победу в судебных тяжбах не просуждают, так, значит, суды у нас никакие. Вот кто прав-то, оппозиция или суды?
Я не знаю, но вот я заметил закономерность. «Единая Россия» всегда побеждает в судах, а оппозиция всегда проигрывает.
Вам не кажется,
Вот, например, Зюганов отсуживал 200 тысяч голосов в Татарстане еще по 90-м годам.
Знаете, сейчас у Зюганова, по моей оценке, украли 5-7 миллионов голосов. Вот почему бы ему сейчас не заняться?
Подали десятки уже.
Значит, смотрите, преимущество «Единой России» в Госдуме сейчас всего 12 мандатов. То есть 226 это большинство, плюс 12 238,
верно,
правильно?
Но это
Жириновский сегодня говорит: у меня украли 50 мест. Зюганов говорит: у меня украли там 60 мест. Миронов говорит: у меня украли 30 мест. Я им послал письмо 2 дня назад. Я их лично знаю, Геннадий Андреевич, вы знаете прекрасно.
Ну, конечно, вы же там варитесь в этом котле, да, сколько уже лет.
Сколько лет, да, Сергей Михайлович, я им написал простое письмо. Друзья, если у вас там на троих украли 100-120 мандатов, и вы сами об этом прямо говорите, зачем вам брать эти половину комитетов, которые сейчас предлагает им Медведев? Зачем вам торговаться за место спикера, вице-спикера? Вы добьетесь пересчета всех итогов выборов, у вас будет на троих большинство, «Единая Россия» усохнет до трети Государственной
Думы. Так я об этом и говорю.
И вы тогда спокойно распределите и комитеты,
и спикеров. А тогда объясните, почему они не принимали участие в митинге? Вот простой вопрос, он возникает у нашей аудитории. Нет, люди спрашивают.
Там часть людей принимала. Там, смотрите, какая ситуация была. Там приехали приехала Оксана Дмитриева, она выступала из «Справедливой России».
Это Миронов, да?
Да, приехал Гудков Геннадий с сыном, он выступал,
это
тоже «Справедливая Россия». Коммунисты официально направили Сергея Клычкова, то есть это не просто он в личном качестве выступал, у него прям был мандат на выступление. И еще такая молодая коммунистка, москвичка, может быть, вы ее знаете, Наталья Чернышова выступала.
Я не слышал.
То есть они выступали, да. Но вопрос в другом. Если они говорят «а», что выборы сфальсифицированы, что у нас украли 100-120 мест в Государственной Думе, единороссы. И если они при этом 21-го, когда будет первое заседание Госдумы, возьмут эти должности и согласятся с итогами выборов, тогда я вообще ничего не понимаю.
Тогда смысл собираться, да, 24 декабря, вот я не очень теперь тоже вижу, если...
Я просто все-таки напомню, что они сейчас подали десятки
и судебных. Еще раз повторяю, если бы речь шла о мелких нарушениях, тогда я с вами согласен. Но когда сегодня же Жириновский его выдвигали сегодня, говорит, у меня 50 мест украли. Это уже не участки.
Хорошо.
Это уже миллионы,
мы знаем, как
миллионы голосов.
Хорошо умеет говорить.
Сюганов то же самое говорит.
Так, что,
Миронов
что
то же самое
хотите,
говорит.
Чтобы Дума сохранила свой прежний мандат, да? Осталось
я ничего не хочу.
Кто будет принимать решение о новых
я
выборах?
Я задаю простой вопрос.
Кто будет делать?
Сейчас я отвечу. Я задаю простой вопрос. Если, ребята, вы сказали «а», вот эти системные партии, что у вас украли 100-120 мандатов, так скажите «б», добейтесь пересмотра итогов выборов. Это может быть либо пересчет тотальный на всех участков, закон такую возможность предоставляет, 95 тысяч участков, либо отмена выборов и новые выборы. Как это сделать? Это не юридическое решение. Юридическая техника только оформляет. Решение политическое принимается. Если, например, политическое руководство страны вместе с партиями принимает решение, что да, здорово, в этот раз получилось плохо. Давайте мы в марте одновременно с президентскими 4 числа проведем, успеем.
Нет, не успеем.
Есть закон о выборах, там предусмотрены досрочные выборы, они короче на один месяц, все процедуры сокращены. Это все техника. Понимаете, если есть, вот сейчас Южная Осетия,
нет, давайте сейчас
тоже нашли
России,
политическое,
да,
решение.
Понятно.
То есть находится политическое решение, Лайсович, а дальше как оформить?
Вы ломитесь в открытую дверь. Они подали иски на пересчет голосов. Десятки исков.
Вы
посмотрите.
Вы путаете.
Почему тотально нужен пересчет? Там, где они считают, что
еще
нарушено,
раз объясняю.
Они подали.
Если
это они, десятки
если
исков.
Они говорят,
и будут еще десятки.
Еще раз. Если они говорят, что украдены миллионы голосов, а ровно это они говорят, то никаких десятков исков недостаточно. Здесь должна речь идти о десятках тысяч исков о пересмотре.
Да, подождите,
и возникает вопрос, а не проще ли провести новые выборы?
Это такое же голословное утверждение, как утверждение абсолютно любой партии, которая не согласна с тем, как прошли выборы.
Вы-то чего хотите? Хорошо, будет пересчет. Коммунисты получат, значит, 35%, справоросы 20%, единороссы получат там 30%. Вы как были, значит, в уровне 1-2%, так и останетесь. Вы-то за что болеете?
Ровно, насчет 1-2% это опять-таки ваше мнение, с которым я не согласен, потому что...
Но все равно 7%
по тем,
не преодолеть.
По вашему мнению.
По тем
социологическим данным, на которые вы ссылались, например, в Москве у Парнаса в сентябре было 12%. И была динамика роста.
В Москве, да, а в Тамбове точно не было.
Послушайте, друзья мои, если бы у нас была регистрация, мы привлекли бы совершенно другие ресурсы. У нас был бы допуск в государственные СМИ, чего мы сейчас лишены. И были бы совершенно другие расклады. Вы прекрасно это понимаете. Поэтому
а вы успеете за эти 2 месяца зарегистрироваться?
Слушайте, для того, чтобы нам зарегистрироваться, нужно одно судебное решение. У нас сейчас иск лежит в Московском городском суде.
Ну, так что, значит, суд решает?
Не суд решает, а Путин решает.
Господи,
который год назад сказал, что он оппозицию к власти не допустит.
Если бы был Ельцин, Ельцин
решал, а не суд. Поэтому мы добиваемся? Чего мы добиваемся?
Мы же помним, как это было в 90-е годы, как суд
решал. В 90-е годы близко не было такого беспредела и воровства на выборах, как сейчас.
Вы про 96-й год мне говорите?
В том числе.
То есть кто там победил в
96-м году?
Кто победил в 96-м году?
Ельцин победил.
А у меня другие данные. Зюганов победил.
Только он
испугался взять на себя ответственность и не стал бороться.
У меня другие данные, что победил Борис Николаевич, потому что вбросы были не такого, конечно, масштаба, как сейчас.
Ну, видите, как
в красном поясе.
Мы помним, какая была пропаганда.
Помним.
Что там было и
помним,
так далее. Победил Зюганов, и все это знают. Наглейшая,
победил
украденная победа у Зюганова.
Выборы 96-го, даже сравнивая с выборами этого года,
видите,
говорят, что они были гораздо более грязными, чем выборы...
Кто говорит? Если вы спросите любого специалиста, более того, если вы спросите Зюганова, он недавно выступал по телевизору и сказал, что были
более
те
грязные
выборы,
да,
чище,
да,
а эти были намного грязнее.
Понятно.
Это цитата Геннадия Андреевича Зюганова.
Уж не ему ли
знать, о чем идет речь, когда он в тех участвовал,
потому
и в этих.
Потому что в данной ситуации ему
можно я ответить, чего мы хотим.
За политическое все-таки решение. Там мы, так сказать, нам было выгодно, значит, выиграл Ельцин. Здесь нам невыгодно, значит, здесь украли у нас голоса. Значит, там не вы... за справедливость, получается, нет, вы за справедливость. Выступаете, за... а именно за свою нет. политическую, так
нет,
сказать...
Нет, мы выступаем за справедливость.
Выгоду?
Нет, мы выступаем за справедливость, потому что в 96-м году победил Ельцин, за него голосовал Север, крупные города, промышленные центры, а за Геннадия Андреевича голосовала глубинка, так называемый «Красный пояс». И, как говорят все специалисты, не демагоги, а специалисты, кто разбирается в этих делах, они говорят, что если и были искажения, то в крупных городах в пользу Ельцина, Москва, Питер и так далее, а в «Красном поясе» искажения были в пользу Зюганова. И специалисты говорят в один голос, что...
Станкевич, он демагог?
Станкевич?
Да.
Это который, Сергей Борисович?
Совершенно.
Нет, не демагог.
Это его слова, которые звучали вот здесь, в этом эфире, в понедельник. Он сказал именно это, что выборы 96-го года, цитирую, он говорил это мне, были грязными, и выиграл там Зюганов.
Да.
Он это говорил, человек, который в этой машине,
Лена,
в этой структуре был задействован.
Я очень уважаю Сергея Борисовича, но он не является для меня авторитетом в вопросах избирательной статистики.
Ну, видите, как здорово-то.
Если вы,
этот авторитет этот нет.
Вот давайте так, позовите сюда любого специалиста, настоящего по избирательной системе, и поговорите с ним. Это будет полезно и для вас, и для нашей аудитории. Я вам скажу, что такого масштаба фальсификации, как в этот раз, когда от 15 до 17% приписано «Единой России», не было никогда. Это самые большие фальсификации в истории постсоветской России. Что касается чего мы хотим, я все пытаюсь ответить на этот вопрос. И все как-то в нашей
полторы
такой
минуты у нас до перехода на
довольно, значит, бестолковой перепалки, не могу это сделать. Наши требования совпадают с требованиями митинга на Болотной. Первое – отмена выборов, итогов. Второе – снятие Чурова и расследование всех нарушений, то, о чем вы говорите, наказание виновных. Третье – принятие демократического законодательства о выборах и партиях, что позволило бы и нам, и еще десятку незарегистрированных партий принять участие. И новые выборы – точка. Вот четыре простых, понятных,
там еще
логических.
Пятое было.
Пятое было освобождение политзаключенных.
Да, это, конечно, очень интересно.
Это очень интересно, потому что сейчас Сергей Удальцов находится в камере, у него пониженный сахар, может получиться, не дай бог, новый Магнитский. И новый международный всероссийский скандал.
Ну, пожелаем
здоровья, я сегодня звонил Лукину и Музыканскому, которых вы хорошо знаете, и просил вмешаться в эту ситуацию, потому что все друг на друга перебрасывают, разводят руками, и никто не хочет брать на себя ответственность за здоровье человека.
Ну что же, буквально через несколько минут мы вернемся к этому разговору. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому наши радиослушатели и телезрители могут звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, что изменилось в России после выборов, и сегодня с нами в студии до завершения этого часа сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Александрович Рыжков. Также с вами Андрей Михайлович Баранов, заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда», и я, Елена Афонина. Если вы хотите принять участие в нашем разговоре, хотите высказать свое мнение, поспорить или наоборот согласиться с нашим гостем, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, потому что мы не единожды в этом эфире пытались услышать голос так называемой оппозиции. Вот, пожалуйста, он в данном случае звучит. Если есть вопросы, если есть сомнения, если есть комментарии, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Мы продолжаем обсуждать самые важные события, которые произошли сегодня. В прямом эфире радио и телевидения «Комсомольская правда» вы можете присоединяться к нашему разговору и к этим обсуждениям, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. Сейчас мы говорим о том, что изменилось в России после выборов. В студии наш гость, сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Александрович Рыжков, ну а также Андрей Михайлович Баранов, заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда», и я, Елена Афонина. Но говоря о тех партиях, которые не преодолели проходной барьер, вот сегодня в Госдуму внесли закон об отмене этого проходного барьера, и инициаторами были как раз те, кто входит в ЛДПР. Вот у нас сейчас есть возможность услышать, что думает по этому поводу депутат от фракции ЛДПР Сергей Владимирович Иванов, а потом мы поговорим подробнее о том, согласны ли вы с этим, не согласны, чем лично для вас и вашей партии выгодно или не выгодно вот такое предложение, такая инициатива. Давайте послушаем Сергея Иванова, депутат от фракции ЛДПР.
Суть нашего предложения, которое вчера на день Конституции внесла фракция ЛДПР, очень проста. Проходной барьер должен быть не 7%, не 5%, и не, как сказал президент Медведев, возможно, в будущем 3%. Проходной барьер определяют граждане. Если любой партии достаточно голосов избирателей, поданных за нее, чтобы получить хотя бы один мандат, то она имеет право находиться в Государственной Думе. Вот в целом суть нашего предложения. Этому никаких проходных барьеров быть не должно. Это одно из предложений, которое ЛДПР пыталась провести в этой Госдуме, но, к сожалению, не находило это все понимания. Мы вот сейчас его внесли еще раз. Мы считаем, что для того, чтобы выборы были свободными и честными, не нужно никаких избирательных фондов, потому что под эти фонды в партии приходят различные олигархические структуры, которые на эти деньги потом проводят людей, не имеющих никакого отношения к законодательному процессу. Все это должно финансироваться государством. Тогда у партии не будет нужды брать в свои списки людей, имеющих весьма опосредственное отношение к политике. Мы считаем, что в составе избирательных комиссий должны в первую очередь находиться представители политических партий, которые принимают участие в выборах, а не мифические представители каких-то сходов граждан по месту жительства, которые вообще не знают, что это такое, и никакого отношения к выборному процессу также не имеют. Поэтому второй законопроект, который мы вчера также внесли, это обязательное условие включать в состав избирательных комиссий представителей политических партий, которые имеют государственную регистрацию на момент формирования комиссии. Только тогда мы сможем нормально проводить выборы и не будем зависеть от подкупленных учителей или там других работников администрации, которые, как правило, возглавляют эти избирательные комиссии. Вот вкратце суть нашего предложения.
Ну вот об инициативах ЛДПР рассказал депутат от этой фракции Сергей Иванов.
Что скажешь, Владимир Александрович, по барьеру?
Слушай, нам фиолетово. Нам хоть 7%, хоть 3%. Нас, в принципе,
вообще без процентов.
Нас, в принципе, на выборы не пускают. Какая нам разница?
Ну, хорошо, яблоко пустили, правое дело пустили. Вот,
ну, а нас не пускают.
Ну хорошо, вы все-таки на правом фланге.
В принципе, у нас в программе партии написано на 3%, это нормально.
То есть потому, должен быть...
Да, ну, так. Небольшой должен быть, потому что тогда просто чуть-чуть более крупные будут фракции, более будет представительный парламент.
Понятно.
Но для нас самое главное то, что, в принципе, 10 партий пытались зарегистрироваться за последние 3 года. Нас не пустили, Делядина не пустили, Рогозина не пустили и других.
Рогозина не пустили.
Конечно. Хорошо. Великая Россия была партия. Значит, этого самого. Касьянова не пустили. То есть, в принципе, для нас главный вопрос это то, что нет свободной регистрации партий. И когда Европейский суд решал вот наше дело РПР, он так сказал. Он говорит, мы изумлены тем, что в России граждане не могут свободно регистрировать политические партии. Изумлены. Это формулировка Европейского суда.
Понятно.
И было признано нарушение со стороны России 11-й статьи
Хартии прав человека. Вот интересно, говоря о тех самых личностях, которые приходят в партию с мешком денег, не имел ли в виду Сергей Владимирович, в том числе и господина Прохорова, в чье участие в...
Ну, господин Прохоров, это просто сам по себе мешок денег. У него партия никакая не нужна.
Вот как раз об этом и идет речь. Участие его в правом деле...
18 миллиардов долларов, по-моему, да, у него оценивают.
Что вы скажете о намерении Михаила Прохорова баллотироваться в президенты и о решении, вернее, о высказанной идее бывшим министром финансов?
Вы знаете, я
Кудрином, значит, о том, что нужна новая, мощная, крепкая правая
партия. Это немножко две разных, я считаю, темы.
Я вот два вопроса.
Да. По Прохорову я считаю, что это не настоящий кандидат в президенты, потому что 3 дня назад господин Прохоров сказал, что он вообще-то за Путина. То есть, ну, если ты за Путина, чего ты тогда идешь против Путина, как бы, да, на выборах? То есть, я воспринимаю выдвижение Прохорова просто как создание видимости борьбы. То есть, угу. Путину нужно, чтобы был какой-то человек, чтобы вот вроде либерал, вроде как у нас вот и Явлинский левый либерал, и Прохоров правый либерал, и вот и коммунист вам, вот вам и социалист, вот вам и националист, чего вы еще от нас хотите? Угу. То есть, я не воспринимаю Прохорова всерьез. Я считаю, что это просто игра.
Так, вот.
Что касается Кудрина, Кудрин серьезный человек. Кудрин все-таки министр финансов и грамотный экономист. Вот. И он мог бы создать правую партию.
А вот партию Парнас он как? Да. Мог бы поддержать?
Вообще самое лучшее бы, если бы он вступил в нее.
Ну и что вы скажете, не хочет попасть?
Пока не хочет.
А вы с ним говорили об этом?
Пока не говорили.
Почему?
Поговорим. Ну вот, может быть, ваш эфир мы воспользуемся как предложение Алексея Леонидовича, которого мы хорошо лично знаем, как и вы, подумать об этом. На самом деле, но проблема есть одна. То есть вот эти люди, которые были на Болотной, как их назвал, по-моему, президент России, рассерженные горожане, угу. Да, они на обман не пойдут. То есть им что-то настоящее подавай. И если они почувствуют фальшь в Кудрине, что он там за спиной где-то с Путиным договорился, и что это все не настоящее, а так только псевдо, да, либеральное, то они за него голосовать не будут.
То есть Кудрин, вы тоже уважении. Подозреваете в каких-то двойных намерениях и стандартах?
Для того, чтобы подозревать, надо встретиться, поговорить, послушать какие-то заявления. Вот по Прохорову у меня даже подозрений никаких нет, потому что я знаю. Он сказал, я за Путина. И выдвинулся в президентские выборы. Ну, бред. да, вот с точки зрения нормального человека, бред. Я за Путина, но иду типа с ним бороться.
Не прямо,
а Кудрин,
сказал,
Кудрин прямо сказал.
Нет, он сказал, что критика Путина должна занимать 10%.
Да нет, ну три дня назад,
90%.
Три дня назад цитата, что я поддерживаю Путина. А с Кудриным более сложная ситуация, потому что пока он каких-то четких политических заявлений не делал. Он только сказал, ну вот я подумываю, может быть, чего-то там. Посмотрим.
Понятно. А для вас не звучит ли таким тревожным звоночком то, что Фонд общественного мнения вообще сейчас отказывается какие-либо рейтинги публиковать, потому что мы понимаем...
А я вам скажу, почему, Лена.
Да, вот.
Смотрите, что произошло. Есть такой Михаил Дмитриев, это центр стратегических разработок, есть бывший такой, центр, да, Грефа. Не знаю, комсомолка наверняка писала, он сделал в этом году два потрясающих доклада. Один был, по-моему, в апреле-мае о нарастающем политическом кризисе, а второй он представлял в октябре о нарастающем политическом кризисе. И там был график. Вот если вы посмотрите этот график, он есть в интернете, то вы увидите всю проблему. Вот так валится рейтинг Путина, Медведева, «Единой России», и вот так растет недоверие к двум лидерам и к партии. И я так думаю, что сейчас, где-то вот после вот этого скандала с выборами, либо этот крест уже сошелся, и уже недоверие пошло выше, чем доверие, либо уже близко к этому. Поэтому ФОМ, по всей видимости, врать не хочет, потому что Аслон человек профессиональный и действительно с большой репутацией. Вы его упоминали сегодня, это директор ФОМа. Правду врать не хочет, а правду говорить, видимо, запретили. Или страшно.
Нет, он
то
сказал,
есть я считаю, что первопричина...
Мы теперь будем только для подписчиков давать, а не,
да,
будем давать.
Первопричина этого – это катастрофическое падение рейтинга Путина, Медведева и «Единой России». И для Путина это ужас, потому что три месяца до президентских выборов, а рейтинг валится вниз, как будто пикирующий бомбардировщик.
Ну, мы посмотрим. Кстати, послезавтра Путин будет разговаривать со страной. Конечно, эти вопросы возникнут. Посмотрим, как премьер-министр будет отвечать на эти вопросы.
У него очень плохая ситуация. Я считаю, что ему вообще не надо было. Мы считаем,
Путину не привыкать к такой ситуации держать удар. Да. Посмотрим, как он
нет,
это сделает.
Я не
думаю,
согласен
что,
с вами.
Я думаю,
знаете,
что будет
почему?
Очень интересное заявление.
Он не согласен категорически. Он впервые оказался в ситуации обвала рейтинга. Помните, всегда говорили, тефлоновый рейтинг Путина. 10 лет стоял просто вот как скала, да? И вдруг, и это Дмитрий фиксирует с Белановским, вдруг где-то с лета 2010 года вниз.
Ну, это каждый... не обвал, это с 70% до 50%.
Нет, ну почему? Уже 45% было, до последней опубликованной 45% в два раза почти. А вот эти, то, что на Болотной, фальсификации и так далее, это сейчас
это
еще
понятно.
Больше обрушит. Это
понятно.
Хорошо, Владимир Александрович, тогда хочется понять, сейчас из тех, кто уже высказался, может быть, зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента, принимает участие в выборах, есть ли действительно реальные кандидатуры, которые могут соперничать даже с таким, ну вот, будем говорить, падающим рейтингом Владимира Владимировича?
Вы знаете, мы у себя в Парнасе обсуждали, буквально вчера обсуждали, сегодня обсуждали, что нам делать, потому что нас не пускают на выборы, мы бы выдвинули кандидата. Угу. У нас есть готовые кандидаты, хорошие, с опытом.
Вы думаете, что он бы... стал бы реальной альтернативой
стал,
Путину?
Безусловно. Он бы сплотил очень большие силы.
А кто был бы вашим кандидатом?
Трудно сказать. Но у нас есть Борис Немцов, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Сергей Алексашенко и так далее. Любой.
Алексашенко не знает никто. Рыжкова знает.
У нас были бы праймерис. И мы бы решили. Но вопрос в другом. Вот нам предложили набор. Этот набор мало чем отличается от 4-летней давности, 8-летней давности, 12-летней давности. Тот же Жириновский уже 20 лет, тот же Зюганов 20
верно,
лет,
да,
тот
да.
же Явлинский 20 лет. Ну вот из новичков только, может быть, Миронов, который в прошлый раз 1%.
И Прохоров.
И Прохоров, да. Значит, у нас, видимо, будет такой подход. Во-первых, мы подождем 20 января, когда будет ясно, кого из них зарегистрируют. Спешить нам совершенно некуда, да? Месяц там сбор подписи, то, все и так далее. Во-вторых, мы, по-видимому... выдвинем определенные принципиальные позиции. Ну, например, если ты включишь в программу, дорогой такой-то, да, освобождение политзаключенных, включая Ходорковского-Лебедева, хороший разговор. Если
а вы считаете однозначно политзаключенных?
100%.
Понятно.
100%. Значит, второе условие. Если вы возьмете обязательство немедленно принять вот то демократическое законодательство, о котором говорила Болотная площадь, о партиях, о выборах и так далее. Хороший вариант. Если вы возьмете на себя обязательство расследовать коррупцию в высших эшелонах власти, кооператив «Озеро», как они стали миллиардерами, вывод 60 миллиардов долларов друзьям Путина из «Газпрома», Тимченко, живущий в Швейцарии, нефтетрейдер, братья Ковальчуки и Банк России, как средний...
Смахивает немножко на ультиматум.
Нет, это, понимаете, это принципиально. Для вас, коррупция...
да.
Нет,
для вас,
для вас тоже. Или вас не волнует коррупция высших эшелонов
власти?
Конечно,
волнует.
А что же вы тогда возражаете?
Конечно, волнует.
Или вы не хотите разобраться?
Но я, например, не считаю Ходорковского политзаключенным
на 100%. Хорошо, давайте сойдемся на кооперативе «Озеро». Вам интересно, как 200 миллиардов долларов были выведены из госсобственности в частные руки друзей Путина? Или неинтересно? Или мы об этом скромно помолчим?
Нет, конечно, но я думаю, что...
Давайте бороться с коррупцией.
Я думаю, что таких примеров полным-полно и среди членов вашей партии.
Ни
с
одного,
таким нарушением.
Ни одного.
А вот давайте посмотрим, кто что выводил. Например, Борис Ефимович Немцов.
Да бросьте
Чубайс,
вы.
И все остальное.
Да бросьте вы. Чубайс
хоть брось,
не в нашей партии.
Хоть подними,
Чубайс
называется.
Не в нашей партии.
Поэтому
и никогда не был. Чубайс работает у Путина, возглавляет корпорацию нанотехнологии.
И тем не менее, Немцов в вашей партии.
Немцов ничего не украл. Где документы?
А вот
они
появятся. С чего мы начинали наши разговоры?
Я за.
У нас есть телефонный звонок.
Нет, одну секунду.
Давайте посмотрим.
Закончим. Итак, у Парнаса будет несколько принципиальных позиций. Коррупция в высших эшелонах власти. Вы же не против борьбы с коррупцией?
И вы тоже ведь нет.
И я за.
И
я за. И я за. Второе. Освобождение политзаключенных. Третье. Принятие демократического законодательства. Вот достаточно трех. И если кто-то из этих кандидатов будет настолько смел и принципиален, что скажет, да, так, я разгромлю коррупцию в путинском окружении, ну, скажем, так и быть.
Хорошо, мы слушаем телефонные звонки. Давайте. Да. 8 800 200 ровно 9702. Что изменилось в России после выборов? Как считаете вы? Игорь, вы в эфире. Здравствуйте.
Игорь? Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я бы вначале хотел сказать о выборах 96-го года. Я могу это сделать?
Очень коротко, пожалуйста.
А вы откуда, да, с какого города?
Я из Екатеринбурга.
Вот
я
это интересно.
Помню, да. Я просто помню те выборы 96-го года. Я считаю, что Ельцин победил только благодаря авторитету генерала Лебедя. Я, кстати, за генерала Лебедя.
Вот, кстати, аргумент действительно во втором туре же Лебедя
побежал. Выборы были честными. Это Лебедь принес голоса Ельцину.
Абсолютно
Ельцин
точно.
Должен в ножки поклониться генералу Лебедю.
Правильно, правильно.
Ну, кто такой генерал Лебедь, потом мы все потом увидели.
Он получил, он был, третье, да, место занял с 16%, помните?
17%.
Да, и да, отдал голоса своей Борис Николаевичу.
Да, и да. Кто такой генерал Лебедь, потом история, значит, показала.
Да,
Игорь, теперь переходим уже к
нынешнему дню. Давайте переходим к тому, что сейчас. Вы поддерживаете те мысли, которые сейчас сказал Владимир Александрович Рыжков?
Да, я по поводу путинской коррупции. Мне об этой статье говорили, что где-то в английских средствах, она была уже давно. Я двумя руками за то, чтобы путинскую коррупцию расследовать. Вот. Потому что рыба гниет с головой.
Правильно.
Это главный, я считаю Путина главным тормозом, вот сейчас главный тормоз прогресса. Это вот для меня Путин, это символ деградации экономики и страны.
Понятно, Игорь, спасибо. У нас остается полторы минуты, Андрей Михайлович.
Игорь выражает, да, потому что в Екатеринбурге один из самых низких результатов в стране. 21%,
ну, понятно,
за Единую,
да,
Россию. Ну, это официальные данные.
Хорошо, да. Да. Игорь выразил мнение Екатеринбурга. Ему, да, повезло, он у нас в эфире.
Да.
Значит, у вас 24-й митинг. Коротко, что вы там будете выдвигать? И если власть не пойдет на удовлетворение ваших требований, что вы будете делать? Полторы минуты у нас.
24-го я всех призываю приходить на Васильевский спуск. Мы будем с теми же требованиями отмены выборов, наказания всех фальсификаторов и проведения новых свободных выборов. Митинг будет мирный, согласованный. Мы обеспечим безопасность, комфорт граждан. Если же власть после второго массового митинга не пойдет нам навстречу, то она должна отдавать себе отчет, что она будет 5 лет жить с нелегитимной думой, и дума будет принимать законы, которые не будут в глазах людей законами. То есть это дестабилизация ситуации. Проблема Путина не в митингах, проблема Путина в том, что у него дума, которая сейчас никем не уважаема. Вот в чем реальная проблема. Поэтому мы постараемся убедить президента и премьер-министра и политические партии, что лучше сейчас исправить эту системную ошибку, чем жить с ней, с этим пороком сердца все следующие 5 лет.
Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народная свобода», был с нами в эфире. А также в студии были Андрей Баранов и я, Елена Фонина. Спасибо.
Спасибо.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.